Как я выяснил в процессе службы, не все роты в нашем разведпункте были одинаковые. Моя первая и вторая рота были спецназовскими, а третья рота была рота минеров-подводников. Ребята там служили очень серьезные. Ни одного молодого, все старые. Подготовка у них была намного сложнее. Больше водолазных спусков, каких-то специальных дисциплин, минно-подрывного дела. Так здесь называлась инженерная подготовка. Матросы третьей роты всегда держались чуть особняком. Группы были постоянно задействованы на какие-то учения и дежурства. В роте минеров служило очень много матросов и старшин-сверхсрочников. Этакие матерые усатые дядьки. Такой перешагнет тебя и не заметит. Сам себе на уме. Ох, и опасные они, эти матросы из третьей роты. Еще есть связисты и обеспеченцы всякие. Водители там, кислородники, экипажи катеров и учебного судна. Эти вообще не поймешь, чем занимаются. Наконец-то мы выехали на прыжки. Поповских я не подвел. Прыгнул 3 раза без каких-либо проблем. И попросился на прыжок с оружием. Группа считалась перворазной, и первые прыжки на пункте мы должны были отрабатывать без оружия. Поповский спросил разрешения у заместителя по десантной подготовке, и меня выпустили на 4-й прыжок. После раскрытия я раскантовал спусковой, сделал пару очередей холостыми и, довольный как слон, плюхнулся на землю, чуть не выбив себе челюсть о затыльник своего АКСа. Уже на бегу, собрав купол в сумку, перекинув автомат на плечо, меня словно передернуло. Я же не хотел идти в армию. Если бы не причуды своенравного бати, я бы сейчас учился в нормальном институте культуры и творчества. Мне нравилось смотреть на матросов, оружие, но самому этого не хотелось. Меня сюда, можно сказать, выпнули. Но что же я делаю? Вместо нормальной жизни и учебы в институте, на факультете хореографии, вместо нормальной службы на штатной сержантской должности в учебке, я дерусь с кем ни попадя, бегаю по сопкам с тяжеленным рюкзаком, несусь с парашютом и автоматом на пункт сбора и с тихим ужасом осознаю, что мне здесь нравится. Трындец. Это патология. На пункте сбора уже строились, и Поповских собирал наших матросов после совершения прыжков. Увидев ссадину у меня на подбородке, ухмыльнулся. Раззявился при приземлении? Давай в строй, начальство подъехало. Группы уже стояли в колонну по 4. На флоте строится и по 4. Перед строем ходил заместитель по воздушно-десантной подготовке и КАП-3 Чернокутский в неведанной мною ранее странной светло-песочной форме с накладными карманами на брюках и кармашком под стропорез. Построились, пересчитались. Начальство поздравило молодых матросов с совершением первых прыжков. Чернокутский лично всем вручил попрыгунку и ушел с замом по десантной подготовке за линию старта. Прибывшее флотское начальство сегодня тоже прыгало. Поповских выстроил группу в колонну по одному и позвал к себе нашего мичмана. Вдвоем они схватили парашютную сумку с обоих сторон. Покрутили ее, как качели. Ну, понятно, сейчас будут поздравлять. Я такие номера видел в десантно-штурмовом батальоне в бригаде Черноморского флота. «Первый пошел», — скомандовал капитан-лейтенант. Федос, стоявший в строю первым, положил правую руку на воображаемое кольцо, левую на запаску, раскорячил ноги. Толчок пролетел чуть вперед. Зажмурился и громко вслух. 521, 522, 523, кольцо, 524, купол, контрольный осмотр, контрольный разворот, задние, земля. Тут же сумка крутанулась и лупанула Федоса под задницу. Старшина чуть не клюнул носом в грунт, но все-таки чуть подпрыгнув устоял.
Старшина 2-й статьи Федоса в землю принял.
Второй пошел,
заорали командир и заместитель. И понеслось. Я шел с замыкающим, да еще и с автоматом, поэтому мне пришлось еще изображать стрельбу в воздухе, прежде чем получить парашютной сумкой. Все, ритуал пройден, можно грузиться. На следующий день случилось то, что потрясло некоторых матросов до печенок. Прибежал мичман с прыжковой ведомостью и заставил всех нас расписаться, после чего выдал деньги. У меня получилось 12 рублей. Ну, в принципе, при денежном довольстве в 7 рублей это весьма ощутимая сумма. Куда теперь их потратить? Думать не пришлось. Сразу же сдали на тетради и ручки, на однообразные мыльно-пузырные принадлежности. Деньги еще оставались. Теперь надо заслужить увольнение и прокутить эту сумму где-нибудь в городе. Вечером, после занятий по техническому обслуживанию и приведению в порядок своих парашютов, когда командир группы убыл, Кубрик зашел ответственный, наш мичман, и предложил купить на группу магнитофон. Смотрите сами, пока есть возможность, можно купить в третьей роте неплохой японский двухкассетник. Они его с БД приволокли, он уже владельцам без надобности, они на берег сходят. Будет лежать в баталерке, когда свободное время включаете его в кубрике и слушайте, сколько влезет.
Товарищ мичман, а почему его в кубрике держать нельзя? Тут же возмутился кто-то.
Да потому, что придет замполит, увидит магнитофон, Сразу же внесет его в опись, как средство технической пропаганды, и будет он на роте числиться. Вот тут нам ротный и старшина такое спасибо скажут. Ротный заберет его себе в кубрик, или старшина в свою баталерку, и хрен вы его увидите. А так, если увидят, скажете, что мой, и я вам дал послушать. Никто ничего не скажет. Немного помялись, узнали цену, 50 рублей, по пятерке с носа. Дороговато. Однако, под нажимом Мичмана, согласились. Видно, заместитель нашего командира имел свой шкурный интерес в этой сделке. Собрали деньги, меня и Федосова выделили в представители. Конечно, мы горды оказанным доверием, но если купим какую-нибудь ерунду, то все шишки и претензии повалятся на нас. Выслушав кучу советов и наставлений от сослуживцев, мы уныло побрели за Мичманом. В третьей роте обстановка разительно отличалась от нашей. Вахтенный матрос не стоял, а вольготно восседал на баночке. И занимался тем, что метал шкерт с хитро завязанным узлом на конце в швабру-русалку, стоявшую у противоположного борта. Я извиняюсь за борт, но это обыкновенная стена. Издержки терминологии, так сказать. Только мы зашли, мимо носа мичмана просвистел шкерт, узел закрутился вокруг ручки русалки, резкий рывок и швабра в руках у вахтенного. Матрос увидел нас, довольно ухмыльнулся и кивнул мичману. «Здорово!» — весьма фривольно обратился он к нашему первому после бога. «Надумали брать?» «А то уже со второй роты покупатели тоже были. Но Дитер вроде тебе обещал, отшил пока». «Вот, привел своих карасиков. Пусть посмотрят, доберут. А что Дитер с собой не заберет на берег? Вроде аппарат-то неплохой». «Дык брали-то всей группой. Что теперь из-за него? Передраться, кто с собой увезет?» «Тем более с последнего боевого нам пехи с Камрани, морские пехотинцы, по заказу плееров привезли. Каждому на нос». «Давайте в кубрик, там братва ждет уже». Мы осторожно, стараясь не наследить по надраенной палубе, потопали в кубрик за мичманом. Мимо меня просвистел шкерт, узел отмотался вокруг ножки, стоявшей сбоку баночки, и табуретка, как по волшебству, исчезла из глаз. «Ловко, мне бы так научиться», — подумалось на ходу. В кубрике негромко звучала музыка, знакомая еще по гражданской жизни. Группа «Электронный мальчик». Несколько здоровых парней в спортивных костюмах и тельняшках вольготно бродили по кубрику. Кто-то пил чай, кто-то оформлял парадную форменку для торжественного схода на берег. Два матроса в крутых адидасовских с тремя полосками спортивных штанах, тельняшках, бейсболках и велосипедных перчатках, стоя напротив друга, то ли занимались кунг-фу, то ли просто дурачились. Потом до меня дошло, что они пытались танцевать брейк-данс, который к тому времени уже благополучно вышел из моды. «Здоров, минеры! Я к вам покупателей привел!» «Дитер, показывай технику», — заявил наш мичман, здоровый с каждым за руку. Мы с Федосом скромно топтались у входа и пялились по сторонам. Федос, как зачарованный, пялился на чью-то аккуратно висящую на вешалку форменку с главстаршинскими погонами, увешанными значками «Мастер», «Парашютист-инструктор», «За дальний поход». Один из брейкеров подошел к мичману, сдернул с головы бейсболку, стащил перчатки, поздоровался и кивнул нам. «Проходите, не топчите комингсы!» «Пороги, смотрите технику!» Вот теперь немного понятно, почему его зовут Дитер. Парень похож на певца-композитора групп Modern Talking и блюсистом Дитера Болина. Такой же явно выраженный арийский блондин. И прическа, укороченный вариант Modern Talking-овской. Короткий ежик волос и редкий чубчик на лоб. Магнитофон был что надо. Мечта всей модной молодежи тех годов. А фирма так вообще Sony. Черно-серебристый, с двумя отстегивающимися колонками. Двухкассетный, да еще и с радио. Совсем еще новый, не царапанный. Я, с видом знатока, начал щупать и отстегивать колонки. Вставлять кассеты, нажимать кнопки. Покрутил настройки радио и тумблера. Нормальная рабочая техника. Да он к тому же еще и на батарейках. Я в школе о таком мечтал, однако мне досталась более дешевая модель Шарпа. Однокассетника, привезенного отцом из заграничной командировки. Что для меня в те годы тоже было неплохо. «Нормально!» — наконец возвестил я и толкнул Федоса, чтобы тот тоже осмотрел. Старшина нажал пару кнопок, испуганно отдернул руку и закивал головой. Тут меня начали корежить инстинкты форцы. Как-никак опыт подобных сделок на многочисленных гастролях со своей танцевальной группой я все-таки имел. 50? Нормальная цена. Может, еще кассет вместе с магнитофоном за эту цену дадите?» Мичман пнул меня под ребра. Матросы в кубрике заржали. Дитер залез под шконку, вытащил картонную коробку с кассетами. «Бери штук 10. Сам, на выбор. Мы уже себе поразобрали». Я сразу же вцепился в ящик и начал перелопачивать кассеты. «Надо же, все приличные. ТДК. Нет ни одной нашей, совковой». «Ух ты, что я нашел! Основатели и короли музыки для брейкданса. Крафтверк». Цапнув кассету, я ее сразу же засунул в кассетник и нажал кнопку воспроизведения. Заиграла знакомая музыка. И электронный голос произнес.
Music.
Класс! Вот она, нормальная музыка для ценителей. Интересно, а если покопаться, есть у них YOLO?